Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах Рахманинов на бродвейской сцене. Икона и топор Биллингтона. Русские дирижеры на Западе. Вторую часть «Американского часа» откроет июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с премьеры, которая произвела большое впечатление на нью-йоркцев. Это спектакль, поставленный в Линкольн-центре. И на сцене появляются все, кого мы любим, начиная с Рахманинова, но там есть и Шаляпин, и Чехов, и многие-многие другие.
Да вы знаете, действительно, это сенсация своего рода, очень неожиданно, хотя в тот момент, когда ты слышишь, кто автор этого нового мюзикла, хочу я подчеркнуть, его зовут Дэйв Малой, и, конечно, как только я услышал имя Дэйв Малой, я вспомнил, что это человек, который сделал театральное представление с музыкой, не больше, не меньше, как из «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого.
Очень смелая вещь.
И она пользовалась огромным успехом.
И спектакль продолжался, то есть его продлили. И я все время думал, неужели у него нет русских корней? Нет, он из Кливленда. Молодой человек, который просто-напросто любит музыку, причем всякую музыку, от самой современной до классической.
И вот это творческое содружество, которое сложилось в работе над этим произведением по «Войне и миру», продолжилось. Та же самая женщина режиссерша Рэйчел Шафкин. И они сотворили нечто новое, опять-таки, с русскими корнями. Очень неожиданное, с одной стороны. А с другой стороны, думаешь, почему же в России не сообразили из такой замечательной темы сделать спектакль? Потому что, действительно, история сама по себе чрезвычайно занимательная. Более того, я еще добавлю, она еще даже более занимательная, чем она кажется на первый взгляд. Я знаю кое-что об этой истории, как говорится, почти из первых рук. История вот в чем заключается. Да, это мюзикл о Рахманинове, о молодом Рахманинове. Вообще, Рахманинов, конечно, необыкновенная фигура во всех отношениях. Ну, во-первых, для меня он, конечно, вне всяких сомнений, самый большой пианист 20 века, не русский вообще, вот в мировом масштабе, самая крупная пианистическая фигура, это, безусловно, Рахманинов. Из моих слов не нужно делать заключение, что мне не нравится Рахманинов композитор. Я его очень-очень высоко ценю и очень высоко ставлю, и очень люблю его музыку. Научила меня, кстати, по-настоящему любить Рахманинова моя жена Марьяна, пианистка.
А меня моя мама. Мама всю жизнь гладила рубашки отцу под музыку Рахманинова. Особенно в исполнении Рахманинова. Она страстно любила эти пластинки, они были заиграны, и я вырос под второй концерт Рахманинова. Вот я, сколько себя помню, второй концерт Рахманинова, концерт Грига. Вот эта музыка, в которой я рос каждый день.
И для меня, должен сказать, было большим сюрпризом, когда я приехал сюда, в Нью-Йорк, что здесь отношение к Рахманинову, как бы в кругах музыкальной элиты, скорее скептическое. При том, что он у публики неизменно его музыка пользовалась огромным успехом, и авторитет Рахманинова как пианиста не подвергался здесь никогда сомнению, и он как бы мощная фигура, которая царствует над всем ландшафтом. Есть такое замечательное выражение «music making».
Музыкоделай.
Да, американского производства, делания музыки, если можно так сказать, он возвышается над этим ландшафтом. Он в каком-то смысле он стал частью действительно музыкального ландшафта Америки. И интерес к нему очень велик. И потом, вы помните, еще на нашей памяти вышел художественный фильм, где рассказывался о таком пианисте Хельфготе, который преодолел свое безумие, исполняя настоящее безумие, исполняя концерт Рахманинова номер 3. И тогда вот это «рак». «Фри», как именовали этот концерт, обошел опять все вообще, все.
По поводу «Раха», это, конечно, меня страшно веселит, потому что в рецензии на спектакль «Прелюда», о котором мы говорим, на этот мюзикл, то Рахманинова всюду для простоты называют «Рах». И я вспомнил, когда я приехал в Америку, как раз здесь была такая газета «Daily News» с заголовком. Заголовок звучал так: «Пресс Мэтт Брез». Я долго думал, что это значит, потом соврал: «Президент встречает Брежнева». Вот этот «Рах» мне напомнил «Пресс Мэтт Брез».
Ну, вы знаете, когда Шостакович приехал первый раз в Америку, то его тоже тут же произвели в шости. И так к нему все и обращались, репортер. Что ему крайне, конечно же, не нравилось. Что касается Рахманинова, то он был, по сути, своим вундеркиндом. Когда он окончил консерваторию, то он написал оперу «Алека», и ее сразу же заметил Чайковский и настоял, чтобы эту оперу принял к постановке большой. большой театр. И она должна была идти постоянно в паре с Иолантой Чайковского. По желанию Чайковского. Вы можете вообразить юноша, которому еще там 20 не исполнилось, и его оперу исполняют в Большом театре. Ну, то есть, голова могла закружиться у кого угодно. Как говорила Анна Андреевна Ахматова, семечко могло не выдержать. Ну, и при том, что Рахманинов был очень сдержанным, всю жизнь очень сдержанным человеком, производил суровое впечатление такое. Что на себе, внутри себя думал, ну, нетрудно догадаться в этой ситуации. И произошла катастрофа, совершенно неожиданная, потому что Рахманинов, уже сочинивший эту свою оперу «Олега», которую играет до сих пор, это потрясающая опера. Он сочинил первый фортепианный концерт, тоже, как мы знаем, выдающееся сочинение. И еще целый ряд уже классических рахманиновских вещей. И вдруг вот эта катастрофа, премьера его первой симфонии в 1897 году кончилась неудачей, потому что Александр Глазунов, который дирижировал этой премьеры, провел ее неудачно.
А правда, что он был пьяный?
Ну, да, вот есть такое, что он был пьяный, как бы из-за этого он провел неудачно. Но тут есть маленький нюанс, который заключается в том, что Глазунов всегда был под шефе. Поэтому говорить, что вот он специально напился, выходя дирижировать симфонию Рахманинова, было бы несправедливо. И опять-таки, Глазунов никогда не являлся не то что выдающимся, но даже как бы пристойным дирижером. Ему прощали за то, что он был вот такой значительный, композиторской фигурой, уважаемый, безусловно, замечательный музыкант во всех отношениях, но не дирижером, вот такое бывает. А он обожал дирижировать. Ему говорили там, ваше сочинение, вы гений, все. А вот не могли вы продирижировать? Вот тут он оживлялся. Когда ему говорили что-то похвальное про его музыку, это его не волновало. А дирижирование для него было очень важно. Ну и вот он, да, завалил эту премьеру. Странным образом, а может быть не странным, это ввергло Рахманинова в настоящую депрессию. И от этой депрессии он, согласно такой существующей, очень устойчивой легенде, излечился с помощью врача-гипнотизера Николая Даля.
Который появляется на сцене этого мюзикла в виде женщины. Им нужна была женщина.
Так вот, тут-то мы подходим к этой небольшой тайне, о которой мне поведал Александр Борисович Конюс, он же Рахманинов, то есть это внук Рахманинова, дочка его вышла замуж за музыканта Конюса. Значит, он сначала был Александр Борисович Конюс, а потом взял фамилию Рахманинова, будучи наследником. Ну, так было проще. И до недавнего времени, он не так давно скончался, возглавлял Рахманиновское общество и очень много... Он был законный наследник, очень много делал для пропаганды творчества Рахманинова, хотя был, как говорят в таких случаях, непростой человек, скажем так. И я с ним познакомился как раз в студии «Радио Свобода» на Бродвее.
Бродвей 1775. Старые слушатели прекрасно помнят этот адрес.
Да, это такой легендарный адрес, что называется. Вот, и он не у микрофона, а когда мы уже с ним отговорили, поведал мне такую тайну, как говорится, за что купил, за то и продаю, что дело было-то не в Дале, а дело было в том, что у Рахманинова был роман с женой Даля. И это и послужило, надо полагать, причиной его выхода из депрессии.
Может быть, эту историю знали и авторы
мюзикла? Нет, вот я думаю, что нет. Если бы они знали, то они бы так и сделали. Это был бы гораздо более выигрышный сюжетный и сценический ход. Но что-то их интуиция, видите, это как раз мне подсказывает, что-то говорит об интуиции авторов этого спектакля, что они догадались, что здесь должна быть вовлечена женщина.
В этом мюзикле очень любопытно показано, что было с Рахманиновым до того, как он излечился. Он 3 года не мог писать и ничего не делал. И на сцене показать, как человек ничего не делает, дает она быть Бекетом. Но они сумели это показать, особенно еще и в мюзикле.
Да, ну и, как вы правильно сказали, там действует огромное количество знаковых для русской культуры персонажей. Там и Шаляпин, там и Чехов, там Чайковский, вот первый, так ментор Рахманинова.
В связи с этим...
Толстой Лев Николаевич и Николай II.
Ну, все, кто может.
Весь компот,
вы
да.
знаете, автору рецензии, музыкальному и театральному критику Бену Брентли, по-моему, очень правильную аналогию он нашел этому спектаклю в фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже», где выведены все знаменитости парижской жизни, Хемингуэй, Скотт Фицджеральд и так далее, и так далее. То есть что-то в этом есть. Перечень знаменитостей, и на сцене это выглядит весело.
Да, но при этом музыки Рахманинова как таковой там даже не так много в этом спектакле. автор просто сочинил свои попсовые песни, и это вот то, что мы называем анахронизмами. То есть он свободно пользуется самыми разными музыкальными идиомами, это не вызывает сопротивления особого, потому что, ну, ты сразу понимаешь, что перед тобой условная игра, это, в конце концов, действительно не портрет реально, это не реалистическая драма из жизни Рахманинова.
Мюзикл не бывает реалистичным.
Да, как вы уже сказали, да, вместо мужчины-врача гипнотизера женщина.
Но дело в том, что еще что не сбавить, дело происходит в Нью-Йорке, где психоаналитиков, как было сказано, на одном нью-йоркском квартале психоаналитиков больше, чем на всем Мидвесте Америки. Так что тема вот таких вот манипуляций сознанием, это очень популярно для американцев. И спектакль идет на ура.
Все в восторге и сравнивают этот мюзикл с действительно очень хорошим, я бы сказал, даже замечательным мюзиклом Стивена Сондхайма, такого мэтра американского музыкального театра, под названием «Воскресенье в парке с Джорджем», «Sunday in the Park with George», где рассказывается об истории создания этой знаменитой картины Жоржа Сера, где изображен парк.
Но у Сондхайма была более трудная задача, потому что изобразить художника на сцене в мюзикле все-таки труднее, чем композитора.
Да. Но что отмечает и критика, и публика, хотя каким-то моим знакомым, например, спектакль не понравился. А каким-то очень понравился. У критика довольно типичная такая фраза. Он говорит, что если вы даже не слышали никогда музыку Рахманинова, хотя вы должны ее слышать, типа она несется отовсюду, то вы можете быть как бы перенесены с ее помощью в какое-то другое бытие, или вы можете быть возмущены, или вас может охватить отвращение от этой музыки рахманиновской. То есть Рахманинов для вот этого критика, как композитора, это все еще такая как бы сомнительная фигура.
Я думаю, что это потому, что Рахманинов страшно захватывающий автор. Это агрессивный автор. Я только что слушал в связи с нашей беседой второй концерт Рахманинова «Как я люблю в машине». И я был потрясен. Я знаю этот концерт наизусть. Я был потрясен, что каждый раз я слышу новое. Например, в этот раз я услышал огромное влияние азиатской музыки. Там прямо из римского курса, кусками идет. Там действительно Рахманинов открыл Западу новые музыкальные измерения, которые здесь не было. И все это сделано с таким напором, что неудивительно, что Рахманинов любимец Голливуда. Каждый раз, когда нужно показать страсти, они показывают кусок из Рахманинова.
Вы знаете, и мы в качестве музыкальной иллюстрации поставим именно запись второго концерта. Именно Рахманинов играет сам. Это запись 1929 года. И что тоже для нас симпатично и вновь напоминает о месте Рахманинова музыкальной жизни Америки, это то, что запись сделана с филадельфийским оркестром под управлением Леопольда Стаковского. Итак, второй концерт Рахманинова в исполнении автора, 1929 год.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июльский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Другая новость, которую я хочу сегодня с вами обсудить – отставка Джеймса Биллингтона. Это вообще грустная история, потому что Биллингтон – библиотекарь Национальной библиотеки Конгресса. Это самая большая библиотека в мире. И он 13-й библиотекарь. Мы его хорошо знаем, потому что он лауреат нашей премии «Либерти». И нам повезло, и, в общем, это большая честь и для премии, и для нас было вручить этому премию.
Да, то, мы когда ездили в Вашингтон, специально то, помните,
он,
да?
Да, он сказал замечательную речь. И это все было очень приятно, потому что Биллингтон мой герой. Не всякого сомнения. Ему сейчас 86 лет. И в отставку он уходит не по своей воле. Его, в общем, конечно, выдавливают, потому что он уже старый. И обвиняют его в том, что он недостаточно активно занимается оцифровкой библиотеки. Это сложная проблема, и не нам не разбираться. Но это повод для того, чтобы вспомнить главное произведение Биллингтона «Икона и топор». Это книга 1966 года, и она до сих пор, на мой взгляд, является главной книгой по культурологии России.
Я совершенно с вами согласен.
Год назад была конференция, посвященная влиянию этой книги на всякие российские исследования, где сказали, что он является отцом русской культурологии на Западе, потому что именно его книга положила начало всем исследованиям подобного рода. Я тут хотел сказать вот о чем. Дело в том, что эта книга «Икона на топорах», слава богу, она уже переведена давно на русский язык.
К сожалению, она не произвела в России того впечатления, которое она произвела здесь. Это издание осталось незамечено. Я никогда не видел ссылок
на него.
Он получил
всякие ордена, премии, медали. Все это есть. И в России он замечен. Он член Академии наук российский.
Это другое совершенно.
Но
дело.
Я с вами согласен. Она не стала частью дискурса, как теперь
да,
говорят.
Именно,
да,
именно
и
так.
Вот есть книги, которые не слишком долго ждали.
Знаете, Делеза цитируют, там, Деррида цитируют.
А это классика из классики.
Да.
И это очень интересно. Само название этой книги «Икона и топор», на мой взгляд, оно восходит к другой книге, основоположника культурной антропологии, была такая Рут Бенедикт. Женщина, которая написала книгу, чрезвычайно важную для Америки, она называлась «Хризантема и меч». Это книга про Японию. Ей заказали эту книгу во время войны, в 1944 году. И американцы должны были понять, с кем они имеют дело. С кем они воюют. И они заказали ей эту книгу. Тогда это была новая область, совершенно неизвестная. И она сказала, что в любой культуре есть свои такие центральные понятия.
Символы.
Стержни, вокруг которых все строится. И вот в Японии это хризантемы и мечи. Мы должны понять Японию именно таким образом. Книга невероятно интересная. Она тоже переведена уже на русский язык и тоже не произвела большого впечатления. Скажем, «Ветка сакуры» Овчинникова стала классической книгой для России. А эта, наиболее, несравненно более глубокая, к сожалению, она не заняла этого места. А, по-моему, она жутко интересная, и она была бестселлером в Японии, и, что интересно, в Китае она бестселлер сейчас, потому что она позволяет понять...
Японский характер.
Что творится у японской души. Например, главное, она сказала, главные понятия в Японии – это стыд и долг. И вокруг этого все вертится. Она говорила, например, что американцы, попавшие в японский концлагерь во время войны, в плен, их избивали, если они смеялись, потому что у пленного не может быть смеха. Он потерял свое лицо. Если он смеется, значит, он издевается над врагами. Это что-то невероятное. То есть, много чего они не могли понять. Почему я об этом так подробно говорю? Потому что книга «Икона и топор» в 66-м году она вышла, в разгар холодной войны. Она должна была...
В Америке она сыграла вот роль, подобную книге Рут Бенедикт.
Об этом я и говорю. Она приготовила Америку к тому, что произойдет во время холодной войны. И не зря Биллингтон был советником Рейгана по русским вопросам, воспитал целую плеяду русских специалистов по России, и, по-моему, он чрезвычайно важен для того, чтобы понять, с кем Америке предстоит иметь дело сегодня. Только что Биллингтон, несмотря на свой почетный возраст, он очень глубоко интересуется политическими событиями. И он говорил о том, что вы смотрите, что происходит в 20 веке, последние полвека. Он сказал, два события, которые изменили карту мира, это революция в Иране, которая привела исламских радикалов к власти, и падение Советского Союза. И то, и другое было неожиданностью для американцев, для Запада. Почему? Потому что мы не понимаем ни ту, ни другую культуру. Вот для чего нужна культурная антропология, для того, чтобы понимать эти культуры. Вы помните, когда мы с вами вручали премию Биллингтону, то он произнес, как я уже сказал, замечательную речь. Он сказал, что каждый раз, когда меня спрашивают, как понять Россию, вот что нужно знать, чтобы понять Россию, я говорю, перечитайте еще раз «Войну и мир».
Да, и тогда вот в довершение этой и в развитии этой мысли Биллингтона, с которой мы оба, по-моему, совершенно согласны, я покажу отрывок из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» по Толстому.
последняя новость, которую я хочу обсудить с вами, Соломон. Совсем недавно стало известно, что дирижером Берлинской филармонии назначен дирижер российского происхождения Кирилл Петренко. Как я понимаю, это главная должность в музыкальном мире, так?
Да, ну, потому что эта традиция же давняя, и до сих пор она сохранилась. Как бы главным, номер один оркестром, существующим в классической музыке, является оркестр Берлинской филармонии. Кто-то может возражать, и, конечно, у многих любителей музыки будут свои фавориты. Ну, есть такое понятие, как первая пятерка, первая десятка. Там туда входит Амстердамский оркестр, Концертгебау, оркестр Баварского радио, еще там, может быть, 2-3 американских оркестра: Чикаго, Кливленд, Филадельфия, Бостон. И, видите, я не включаю в этот список Нью-Йоркский оркестр. Но, да, это все-таки позиция номер один в музыкальном мире.
Петренко чрезвычайно молод, ему всего 43 года.
Да, он 72-го года рождения. И я ведь был хорошо знаком с его отцом, Гарри Петренко. Мы вместе учились у одного и того же педагога по классу скрипки в Ленинградской консерватории. Он был замечательный, заводной парень. По распределению уехал в Сибирь работать. И Петренко родился в Омске, поэтому... А потом они переехали в Австрию, и сейчас Петренко живет в Берлине, и он являлся вот прямо до самых последних дней музыкальным руководителем Баварской оперы с 2013 года. И кроме того, я должен заметить, что он был первый русский дирижер, которого пригласили провести сезон в Байройте.
Выступал он и в Нью-Йорке, дирижировал Хованщиной с большим успехом.
Да, он в МЕТ регулярно появляется. В выборе Петренко тоже была своя интрига. Ведь уже эти выборы проходили. И я помню, когда по Фейсбуку, где сейчас вот такие вещи распространяются со скоростью лесного пожара, кто-то успел уже вывесить известие о том, что избрали руководителем берлинских филармоников Андреса Нельсона.
Рижского,
да, дирижера, ученика Мариса Янсенса. Нет, а оказывается, выбирают оркестранты. В этом, между прочим, особенность выборов у берлинских филармоников. В отличие от подавляющего большинства других оркестров, где либо культурная бюрократия назначает руководитель, либо совет директоров, менеджмент, здесь голосуют оркестранты. И было два кандидата основных, Андрис Нельсенс и Кристиан Тилеман, немец. И оркестр раскололся на два непримиримых лагеря, и они не могли сойтись, и первые выборы поэтому прошли без результата. И в качестве компромиссного в итоге кандидата, который удовлетворил и одну, и другую сторону, появился Кирилл Петренко. Это для всех была огромная неожиданность.
Все говорят одно, все оркестранты сказали одно – харизма. Вот есть то, что оркестрантам понравилось, музыкантам он нравится.
Да, безусловно, это у него есть, безусловно, это человек с большим будущим. Это тот случай, когда у него все впереди. Вот теперь во главе Берлинского оркестра он сможет доказать, на что он способен, как говорится, по полной катушке.
Я хотел спросить вас, Соломон. Он молодым уехал из России, он эмигрант, 18 лет он уже жил на Западе, но тем не менее можно говорить о том, что он принадлежит к российской школе дирижеров? Дело в том, что ведь посмотрите, сколько претендовало дирижеров на эту должность. Марис Янсен, который тоже принадлежит к российской школе дирижеров, Гергиев российской школы дирижеров. То есть есть в мире не так мало дирижеров, которые все так иначе восходят
к
русской музыкальной школе.
Есть, между прочим, одна фамилия Петренко, Василий Петренко, который занимает серьезные позиции в музыкальной жизни в Норвегии и в Англии.
Соломон, что делает такую столь привлекательную эту школу для международной музыкальной жизни?
Вы знаете, вот профессионализм, очень хороший профессионализм по подготовке. Вообще, почему музыканты из России так ценятся? И пианисты, и скрипачи. В последнее время, между прочим, и вокалисты. Нужно отдать здесь должное Гергиеву, который на протяжении последних 20 или больше лет выступает неутомимым пропагандистом российской школы пения. А дело все в том, что отличная профессиональная постановка дела. Между прочим, так же обстоит дело и в кинематографе. В ГИК, с точки зрения профессиональной, так же, как, между прочим, киношкола в Лодзи знаменитая, отличные, то, что называется, кузницы кадров.
Я не заметил это по русским
фильмам. Очень жестокая профессиональная
быть,
такая муштра.
Но на фильмах, по-моему, это не сказывается, но это мое личное мнение. Скажите, пожалуйста, а что Петренко хорошо дирижирует? Ведь у каждого дирижера есть свои любимые
музыканты. Вы знаете, он в этом смысле у него нету какого-то своего особого конька. Он самую разную музыку дирижирует отлично. Но должен я сказать, что с Берлинской филармонией ему придется нелегко. Это все ребята себе на уме. Они считают, что они главный оркестр мира, соответственно, себя ведут. Они действительно замечательные профессионалы. Но есть вот у них такое некоторое высокомерие, клановое такое, да, высокомерие, которое свойственно коллективам такого рода, который считает себя номер один.
Ну еще бы, это же оркестр, которым Караян дирижировал.
Ну да, Абада, фигура, может быть, не меньше, для меня более симпатичная, чем Караян, после Караян. Так вот, что касается Петренко, то я слышал и видел, как он дирижировал берлинским оркестром «Поэму экстаза» Скрябина. И он действительно весь в экстазе. Он просто, как говорят, в таких случаях музыканты вылезают из штанов. А оркестранты так спокойненько, хладнокровно, абсолютно на лицах никаких эмоций. Они выполняют аккуратно его указания, но не более того. Вот чтобы эту ледяную, как говорится, стену растопить, Петренко придется приложить немало усилий. А прослушаем вот этот отрывок из «Поэмы экстаза», дирижирует Петренко. Оркестр Берлинской филармонии.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.